Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnešnė lekcija – pėsnė dvorai. Pėsnių dvorai į baraką iš kalėna Naftali vidėl v svajom proročiskam vidėnį pratėts Jakov. Kak to skazana v knygi Berešit, Naftali ganutėn imrei šofer, Naftali, kateri gavaril rėči izėšnė. Proročistva našo praca Jakova o tom, što Naftali būdėt особая задача внутри еврейского народа касательно того, чтобы сказать песню. Пока мы еще с вами не определили, что такое песня, это просто некоторая четверостишая или двустишая, или полустишая, сложная на музыку или без таковой. В дальнейшем нам придется понять, что такое определение песни. Говорит Раши. «Аль-яда шару двора у барак шира». Посредством нее, посредством благословения, которое дал пратец Яков, Двора и Барак смогли сложить свою песню. Слова многих великих людей вошли в Танах, но только Асара Амрушира, только десятеро из них сказали песню. Во всем иудаизме у нас есть только 10 песен, больше нет. О чем воспели свою песню Богу Двора и Барак? Малбим дает этому следующее определение. Аз Раша кольгам циют. Тогда сотрясалась вся действительность. Когда происходили звездные войны возле горы Табор, сотрясалась вся действительность, и это состояние изменения мира воспели Двора и Барак. Двора и Барак сложили песню о раскрытии Бога на горе Табор, как мы с вами видим, которая является прообразом откровения на горе Синай. Процессы, которые происходят на горе Табор, они всецело описаны тем, что произошло на горе Синай. То есть великая победа, когда звезды воевали за Израиль, на самом деле это некое состояние раскрытия Бога, подобно тому, что произошло на горе Синай. Как мы увидим с вами из текста и согласно объяснению Хазаль. Исполнилось то, что позднее скажет царь Давид перед строительством храма, когда складываются все необходимые условия для строительства храма, для того, чтобы Всевышний имел свое место среди нижних. Как то сказано в книге Деврей Гаямим, в первой книге, слова царя Давида. «Леха Гашем агдула ва агвура ва атиферес ва анецах ва агод, ки коль бешамай муварец леха Гашем амамлаха, гамит населе коль лерош». «Твое, Господи, величие и могущество». И слава, и вечность, и красота, потому что все, что в небесах и на земле, Твое, Господи, царство, и возвышен Ты над всем. Состояние раскрытия возвышения Бога над всем произошло тогда, в период, когда судьей Израиля была пророчица Двора. Талмуд Трактате Брахот говорит, что до строительства храма это состояние особо ярким образом проявилось только один раз. Зу Мелхемет Сесра. Это война с Сесрой. То есть события войны с Сесрой, они действительно, можно сказать, принципиально отличались от того, что было до, и от того, что будет после, до периода царей. И сравнимы разве что с завоеванием Иерошуа земли Израиля. Двор и Барак сложили песню о звездных, повергающих врага в панику и смятение войнах, войнах Бога, войнах прообраза будущего мира. Мы говорили с вами, что 3 панических войны было всего в истории еврейского народа. Они были обещаны и исполнены. И войны, которые повергают врага в состояние паники и смятения, это войны прообраза Машиаха будущего мира. Что произошло в тот момент, когда еврейский народ был подчинен врагу, и в результате происходит чудесное спасение. Мидраш Раба говорит об этом следующими словами. «Амду двора у барак васу лайла йом». «Встали дворы и барак и превратили ночь в день». Ночь – это состояние отсутствия видения, отсутствия пути, отсутствия возможности двигаться. Двор и барак превратили ночь в день. Песня Дворы, Пятая глава книги Шофтим, книги Судей. «И воспела Двора и Барак, сына Винома, в тот день так. Когда были несчастья в Израиле, когда народ проявил добрую волю, славьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу петь буду Господу Богу Израиля. Господи, когда выходил ты от Сира, когда шествовал ты с поля Идомского, земля тряслась, и небо капало, и облака сочились водой. Горы таяли перед Господом, это Синай, перед Господом Богом Израиля. Во дни Шамгара, сына Аната, во дни Яэли опустели дороги, а ходившие по дорогам стали ходить окольными путями. Не стало открытых селений в Израиле, не стало их, пока не встала Двора, пока не встала мать в Израиле. Когда избрал он божества новые, тогда война у ворот. Видел ли ты щит и копье у 40 тысяч, когда вышли против них у Израиля? Сердце мое правителем Израиля, добровольным заступником в народе, славьте Господа. Ездящие на ослицах белых, восседающие в суде и ходящие по дороге, повествуйте. С голоса тех, кто пускает стрелы у колодцев, там воспевают праведные деяния Господа. Праведные деяния с открытыми городами в Израиле. Тогда сошел ко вратам народ Господень. Воспрянь, воспрянь, Двора, воспрянь, воспрянь, воспой песнь. Встань, Барак, и бери в плен пленников твоих, сын Авиноама. Тогда дал он оставшемуся народу власть над сильными. Господь дал мне власть над могучими. От Ефраима пришли те, чей корень в Амалеке. За тобой, Беньямин, с людьми твоими. От Махира сошли правители и от Звулуна носящие трость песца. И главы из Сахара с Дворой. И из Сахар, как Барак, спустился в долину вслед за ним. В среде же отделившегося Рувена большие сердечные колебания. Отчего сидел ты среди загонов, чтобы слушать бление стад? В среде отделившегося Рувена большие сердечные сомнения. Гилад за Ярденом прибывает. Адан почему на кораблях держался? Ашер живет на берегу морей, у заливов своих обитает. Звулун народ, смертельно рисковавший жизнью своей. И Нафтали на возвышенностях в поле. Пришли цари, сразились. Тогда сражались цари кенаанские в Танахе у вод Мегидо. Платы серебром они не брали. С неба сражались звезды с путей своих, сражались с Сесрой. Поток Кишон увлек их, поток древний, поток Кишон. Попирай, душа моя, силу врагов. Тогда отваливались лошадиные копыта от побега, от бега могучих коней его. Прокляните Мироз. Не Мороз, а Мироз имя собственное. Прокляните Мироз, сказал посланец Господень. Прокляните, прокляните жители его, ибо не пришли они на помощь Господню среди героев. Да будет благословлена среди жен Яэль, жена Хевера Кеница, из жен в шатрах да будет она благословенна. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельмож поднесла ему сливки, руку свою к колу протянула, а правую руку свою к молоту труженика. И ударила Сисру, разбила голову его, и поразила, и пронзила насквозь висок его. У ног ее стал он на колени, пал, лежал. У ног ее стал он на колени, пал. Где стал на колени, там пал сраженный. В окно сквозь решетку смотрела и стонала мать сестры. Отчего задерживается колесница его? Отчего медлят колеса колесниц его? Мудрые сановницы ей отвечают, и она сама отвечает себе. Верно нашли они и делят добычу, по женщине по две на каждого мужчину, добычу цветных одежд для сестры, добычу из вышитой цветной одежды, цветные одежды с разной вышивкой на шею тех, кто взял добычу. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце восходящее во всей своей силе. И покоилась земля 40 лет, «Ветишкот гарец арбаим шана». Песня Дворы. «Ветошар Двора у Барак бен Авиноам, байом гагулый мор. И воспела Двора и Барак сына Авиноама в тот день так». Говорит Радак. «Ветошар двора у барак, лефиши двора и карамасы». И воспела двора и барак. Отсюда мы учим, что двора была основной во всех тех событиях, которые произошли. Асара маамарот. Основным качеством образа двора было тиферет, красота, гармония. Это было основное свойство двора. Когда были несчастья в Израиле, когда народ проявил добрую волю, слушайте Господа, слушайте цари, внимайте вельможи, я Господу петь буду Господу Богу Израиля. Говорит Раши. Кшебау працот аль Исраэль, шепарцу берем ой верем, аля звам эт Ашем, вегитнадев рам лашув бетшува, мята барху эт Гашем, аль гачот шааса. Когда пришли несчастья к Израилю, когда прорвались к ним враги их из-за того, что оставили они Тору, и народ нашел в себе сил для того, чтобы вернуться к Богу, с этого момента благословите Бога за те спасения, за те чудесные спасения, которые Он сделал. Мецуда Давид отмечает, что народ вышел на войну, им кирауэт хульшатам вегвурат сеса, несмотря на то, что видели они слабость свою и мощь сесры. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Господь, когда выходил ты от Сеира, когда шествовал ты с поля Эдомского, земля тряслась и небо капало, и облака сочились водой, горы таяли перед Господом, это Синай перед Господом Богом Израиля. Ну, что означают слова, что Бог выходил из Сеира, и какая связь с горой Синай, Синайским откровением, которое там происходило. Давайте посмотрим, что об этом нам говорят комментаторы. Бог бецейтха мисеир, когда Бог выходил из Сеира. Пророк Хабакук описал это состояние очень кратко. Киса шамаим годо, что небо было покрыто славой его. То есть состояние выхода из Сеира – это состояние, когда все небо покрывается славой Бога. И это означает, что слава Бога становится осязаемой для человека. Что это за явление, когда слава Бога становится осязаемой? Что такое гора Сеир? Гора Сеир – это наследие Исава. Исав – суть жизненной позиции которого – отрицание ценностей улам раба в пользу радостей и достижений улам газе этого мира. Отрицание ценностей будущего мира в пользу ценностей, связанных с этим миром. Как Исав прямо сказал в день смерти Авраама, «Ине анухи голех ламут лама либхура». «Вот я иду умирать, зачем мне первенство?» То есть я иду умирать, для меня осязаемый только этот мир. И зачем мне первенство, вся суть которого связана с будущим миром? Так вот, выход Бога за рамки горы Сеир, за рамки наследия Исава, это некоторая концепция, с которой нам нужно познакомиться. Давайте посмотрим для начала, что об этом сказано в Торе, в 33 главе, о том, связано ли Синайское откровение с горой Сеир. Сказано так. Везот абраха, ашер бирах Моше и Ишгайлуким эт бне Исраэль лифней мото. И вот благословение, которым благословил Моше, человек Божий, сынов Израиля перед смертью своей. То есть последние слова Моше Рабейну перед тем, как он ушел из этого мира. Вайомер Ашем мисинайба, везарах мисир ламо, гуфе мигар паран, ваата мировой кодыш миимино эшдат. Ламо. И сказал, Господь от Синая пришел и воссиял им от Сеира. Та же самая гора Сеир при событиях Синайского откровения особенно упоминается Моше Рабейну в самых последних, по всей видимости, самых важных своих словах. Пришел он из горы Сеир. От правой руки его пламя веры для них. То есть наша вера, она обладает силой пламени. Как пламя, оно пытается свое влияние оказать на все, с чем оно связано, и не подвергаться влиянию чего бы то ни было. Плюс пламя – это самая тонкая форма из четырех основ материи. И оно поэтому не любит подвергаться влиянию более грубых форм материи. Наша Тора обладает такой силой, что она может сжечь в нас все то плотское, все то неуместное, чему на самом деле правильно не быть среди нас. Говорит Раши. Гашем бецеитха мисеир, зе матан Тора. Ума иньяна лыкан. Это дарование Торы. И как это связано здесь? Горе Табор. Какое это имеет отношение к событиям возле горы Табор? Как амра двора? Каше, каша гигатура, лифрош мимена, ветуваги лидабегба. Велахен нимсеру Исраэль беяду эвегем, аль пришатам гемена, укше гидбаку ласогба, ношу. Тяжела Тора для того, чтобы отделиться от нее, и хороша она, стоит она того, чтобы прилепиться к ней. И поэтому Израиль, когда оставил Тору, был отдан врагам, и когда Израиль вернулся к изучению Торы, к следованию Торе, то тогда были спасены посредством этого. То есть состояние, то раскрытие, которое было на горе Синай, было аналогично раскрытию возле горы Табор, когда Израиль оказался этого достоин. Сказано в книге Зогар: «Двора де атит лишавха шваха де малка кадиша», что двора в своей песне пришла для того, чтобы воспеть, воздать славу возвышенному царю. «Гашем бе цейтхами сеир», «Бог при исходе твоем из сеира», «Миламед де акодыш баругу, азмин леколь шар амин, лекабелю райса велубау». Это пришло нас научить тому, что значит Бог, который вышел из горы Сеир. Что Бог предложил Тору всем народам мира. Велубау, и они не захотели. Когда Бог понял, что единственный народ, у которого могут быть грехи, добрые дела, достижения, это еврейский народ. Это состояние, когда Бог вышел из Сеира. Когда все надежды по отношению к миру Бога закончились и сосредоточились с еврейским народом. Эрец Рааша. Земля содрогалась. Содрогалась земля вокруг горы Табор. Говорит Малбим. «Аза Рааша колем циют», тогда сотрясалась вся действительность. Почему откровение Бога возле горы Табор сопровождалось сотрясением земли, а не голосом тонкой тишины, как обычно Всевышний проявляется в этом мире? Всевышний обычно не проявляется здесь в форме шумовых каких-то эффектов. Когда Бог проявляется, это обычно голос тонкой тишины, как мы учили, из откровения пророку Ильяру, а оно было как раз частным синайским откровением для пророка Ильяру и аналогично тому, что произошло для всего еврейского народа раньше. Сказано в Тхилим. «Эрец Раша, аф шамаем натфу мипней луким, зе Синай мипней луким и луке Исраэль». Земля сотрясалась и также с небес капала из-за Бога. Это Синай из-за Бога, Бога Израиля. То есть в псалмах тоже приводится, что в состоянии открытия Бога происходит некий шум. Возникает вопрос, так ли это на самом деле? И для этого мы можем с вами посмотреть еще один псалом, который немножко нам лучше поможет это понять. 29-й псалом, который мы обычно читаем каждый раз во время Каббалат Шаббат. Самый последний псалом перед Лехадуди, который говорит следующее. «Коль Ашем Яхиль Мидбар, Яхиль Ашем Мидбар Койдеш, Коль Ашем Ехолеля Елот, Вейхашев Ярот, Убрехело, Куло Умерковод. Гашем Лимабуль Яша, Ваешев Ашем Мелех Леулам, Ашем Озла Амуитен, Ашем Иварехетаму Бешалом». «Голос Господа сотрясает пустыню, Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа приводит в смятение лани и опустошает леса. В его обители все возносит ему славу. Но в его обители шума нет. Там все возносит славу. Гашем лимабуль яша, Всевышний возвращается к потопу. Ваеша вашем мелех лулам. Господь становится царем навсегда. Господь силу дает своему народу и благословляет свой народ миром. То есть мы здесь видим явно какую-то двумерность, что с одной стороны сотрясение земли, сотрясение всей действительности, с другой стороны мы видим, что Берехало Куло Меркавод, в его храме, в его обители все возносит ему славу. Как это может быть? Царь Давид описал здесь состояние дарования Торы. Когда пришли народы к Биламу, и задали ему вопрос, что происходит. Они видят жуткие совершенно катаклизмы, которые охватили мир. И задают вопрос. Гашем лемабуль яша, Всевышний возвращается к потопу? Билам говорит, нет. Ваеша вашем мелех лолам, Всевышний становится царем в мире. Он силу дает своему народу и благословляет его миром. То, что вы слышите, землетрясение, это для вас. У Израиля землетрясения нет. У Израиля нет землетрясения. Те народы, которые не исполняли его волю. Для них событие возле горы Табор, это было состояние землетрясения и катастрофы. Еврейский народ ничего подобного сам не ощущал. Поэтому «Раша колем циют», говорит Малбим, вся действительность сотрясалась, но не для тех, ради кого было сделано великое чудо, которое вошло в Танах. Мидраш Раба. Май бешаше гунотен хаим лолам эрец раша, кшеяво лифро мин гарашаим, шавро аль деврей тура лихат кама векама. Как в час, когда Всевышний дает жизнь этому миру, то земля сотрясается. В тот момент, когда он придет от нечестивцев взыскать за нарушение Торы, то не тем более ли, что подобные явления будут происходить. Сказано в книге Зогар, Май таама эрец раша, что имеется в виду, что земля сотрясалась. Бегин дебайт лах дуралитогу вогу, что у земли возникало стремление вернуться в состояние хаоса, как это было до сотворения. То есть земля сотрясается, когда она перестает быть в состоянии продолжать нести на себе человека, который возвращает землю в состояние хаоса. Земля сказала, очень хорошо, я как раз готова сделать то, к чему вы и стремитесь. Вернуть вас в состояние хаоса. А состояние хаоса – это состояние до сотворения человека. Когда человек своими деяниями беула мазе в этом мире еще не мог мир разрушить. Дарахи атникуче бригу беалма, ибо таково было условие Всевышнего по отношению к земле, И каблун бне Исраилю райта мутав, веймлав, ахдура алмалы тогу вогу. Продолжает Зогар. Ибо так обусловил Всевышний, благословлен он с этим миром, что если примут Израиль Тору, хорошо, а если нет, то земля будет возвращена в состояние тогу вогу, в состояние хаоса. Земля еще раз сотрясалась не под всеми, а только под теми, кто нарушал его волю. Землетрясение происходило на земле Канаанской, а не на земле Израиля. И весь вопрос, весь спор, который там происходил, какая это земля? Это Эрец Кнаан или это Эрец Исраэль? Эрец Кнаан дрожала, Эрец Исраэль видела величайшее чудо, когда звезды воевали с путей своих. В одни Шамгара, сына Аната, в одни Яэли опустили дороги, а ходившие по дорогам стали ходить окольными путями. Не стало открытых селений в Израиле, не стало их, пока не встала Двора, пока не встала Мать в Израиле. Это состояние, которое было на момент, когда Явин, царь Хацора, и Сисра, военачальник Хацора, преследовали еврейский народ. Говорит Раши. Арейга прази, шейн лагем хума, хадлу милигьот йошвим бахем и пнео вихем. Города, которые не окружены городскими стенами, у которых не было стены, больше не сидели в них из-за врагов их. Говорит Малбим, что люди не покидали укрепленных стен городов. Соответственно, национальное сельское хозяйство пришло в упадок. Не получалось больше каждому сидеть в тени своих смоковниц и виноградной лозы. Но когда еврейский народ вернулся к Богу, и когда еврейский народ оказался достоин, то произошло то, что сказано будет дальше. «Видел ли ты копье и щит у Израиля, когда вышли против них 40 тысяч человек?» 40 тысяч человек, 900 колесниц. «Видел ли ты щит и копье у Израиля, когда все это великое войско вышло против них?» А свидетелями тому более-менее были все, ибо, как отмечают комментаторы, гора Табор – это самый центр еврейского народа, находится в самом центре всех колен. Но когда еврейский народ сделал чуву, вернулся к Богу, то оказался достоин чуда и победы и удостоился тому, что снова мог вести неконвенциональные войны, как это было во все предыдущие периоды нашей истории. Говорит Раши, «Ивхар элухим хадашим, аз лахем шаарим, кшебаху лолу Исроэль элухим хадашим, аз гузкаку лемилхама бешаарихем, арауата бегит над вам, им ирэ бе Исраэль маген веромах, шецарих лгилахем баарбаим элэф, векулам гамимам гамаком бемилхемет акухавим». Когда Израиль избрал себе новых богов, тогда война в воротах. Когда избрал Израиль, говорит Раши, себе новых богов, тогда вынуждены они были научиться и оказаться в состоянии войны возле ворот своих. Когда же вернулись они к Богу, видел ли ты, говорит Раши, маген веромах, щит и копье, так, чтобы необходимо было им этими элементами сражаться против 40 тысяч великой армии врага. И все они пришли в состояние замешательства, в состояние смятения во время звездной войны. Сердце мое правителем Израиля, добровольным заступником в народе, славьте Господа. О ком говорит Двора эти слова? О том колене, которое вышло на войну. А именно, основная часть тех, кто вышли на войну, было колено Звулона и колено Нафтали. И об этом говорит Ральбаг. «Альбны Звулон шеерду мигам михукаким лазор ли двора базота милхама». О сыновьях Звулона, из которых вышли законы учителя, для того, чтобы помочь дворе в этой войне. Кто вышел на войну? Немолодые, сильные, здоровые вышли закону учителя. Это называется неконвенциональная война. Из общих соображений законы учителя были в возрасте больше среднего, в целом, по всей видимости. Именно они и шли воевать.
Запоздал вопрос. Почему называется «Звездные войны»?
Михаил. Потому что сказано у нас в тексте, и то, что мы говорили на прошлой лекции, приводя этот стих, «Мим силот нилхаму кухавим бе сесра». «С путей своих воевали звезды за сесру». И чуть дальше, мы когда дойдем до этого стиха, мы увидим еще всевозможные объяснения, которые здесь у нас возникнут. Это «Звездные войны». 10 стих. Рохве атанот сахарот юшве аль медьян ве голхе аль дерех сихо. Теперь Двора описывает, кто же на самом деле тогда был в ее армии. Ездящие на ослицах белых, восседающие в суде и ходящие по дороге повествуйте. Это то, кто были в ее армии, кто были свидетелями всего, что произошло. А именно, кто победил в войне 900 железных колесниц? Тана де Бейльяху говорит, «Эйн цахарут эйла лашон накиют», что цахарут белый – это не что иное, как выражение чистоты. Туда шли чистые люди. Талмуд в трактате Ирувин. Рохве атанот, эйлу талмидей хахамим, шемагалхи мир лаир, умемедина ламедина, лильмот тора. Кто такие ездящие на белых ослицах? Это мудрецы Торы, которые ходят из города в город и из страны в страну, из района в район, в данном случае имеется в виду. Лильмот Тора, цахарот, чистые, белые. Шоосиму так и цараем, это те люди, которые сделали Тору как полдень. Цахарот, цараем, как полдень, для которых Тора как полдень. Не те люди, для которых Тора это полная тайна, что они верят, не верят, верят чему-то, немного в Тору, немного не в Тору, а по той причине, что они просто ее не знают. Это те люди, которые для себя сделали Тору как полдень. Йошве аль-Мидьян, сидящие в суде, шеданим дине метла амито, это те, кто в состоянии вывести закон истины. Голхим аль-дерах сихо, те, кто идут по пути беседы своей. Элу Балей Талмуд, это люди Талмуда, Шиколь Сихатан Деврей Тора, что вся беседа которых, это слова Торы. На войну вышли те, вся беседа которых, это слова Торы. Не анекдоты, не времяпрепровождение, не погода, а вся беседа которых, это слова Торы. Говорит на это Марша. Шосиму так и цагараем, шалидей шаголхим мир лаир, вилумдим мигарбе рабаним, юдим лимиз бертфей, кедамар бе аводазара, галумет мира вихад лоруэ симан браха. Марша объясняет это место в Талмуде, говорит, что кто такие ездящие на белых ослицах, шосим утак и цагараем, которые сделали для себя Тору как полдень, что благодаря тому, что они идут, ходят из города в город, и изучают Тору у разных учителей, то они могут ее объяснить как следует, как то сказано в Талмуде в трактате Авода Зара на 19 странице, о том, что тот, кто учится у одного раввина, не видит признака благословения в своей учебе. То есть учиться нужно больше, чем у одного раввина. 19 страница трактата Авода Зара. С голоса тех, кто пускает стрелы у колодцев, там воспоют праведные деяния Господа. Что могут означать эти слова? Праведные деяния с открытыми городами в Израиле. Тогда сошел ко вратам народ Господень. Говорит Радак. Миколь махацацим. Голос стрел. Миколь юрехицим, логаю ехолим лишов маим, вата итнушам цдакоташем. Голосы стрел, что раньше они слышали звук стрел и не могли начерпать себе воды, выйти за пределы городской стены. А теперь они воздают благодарность Всевышнему. Так объяснил Радак, голос стрел. Зогар дает немножко другое объяснение. Миколь махацецим да коль Яков. Голос стрел – это голос Якова. Голос Якова, он обладает силой стрелы. Он летит, как стрела. И если у тебя нет мощного щита тупости, неготовности или еще чего-то, так что эта стрела тебя не пронзит. Если у тебя есть хоть немного слуха, то голос Якова, голос Тора, он летит и звучит, как стрела. Тебе нужно только чуть-чуть прислушаться. И ты услышишь, что этот голос обладает силой полета стрелы. Бейн мешабим, возле колодцев, что имеется в виду. Дигу ятив бен инун дешабин маем мила илан. Что те, кто этот голос слышит, и те, кто говорят этим голосом, они сидят среди тех, кто черпают воду из верхних колодцев, говорит Зоха. То есть этот голос Якова обладает силой в ситуации, когда вода черпается из верхних колодцев. Ури, ури двора, Ури да Бришир. Пробудись, пробудись двора, воспрянь, воспой песнь. О чем идет речь? Комментатор отмечает, что в песне двора произошел сбой. Произошел сбой. Так что дворе потребовалось воспрять. Возникла потребность воспрять. Какая? Говорит Раши. Шиништатка махамат силук невуата. Что она замолчала из-за того, что пропало у нее пророчество. Двор потерял пророчество. Во время, когда она воспела эту песню, двор потерял пророчество. Говорит Зогар. Ра акмо дейсталек мина руах невуа. Это то место, которое говорит нам, что пропал у нее дух пророчества. В связи с чем Двора потеряла пророческое видение? В связи с тем, что она сказала в 7 стихе. Она сказала так. Хадлу празон бе Исраэль, хаделу ад шикамти двора шикамти эм бе Исраэль. Не осталось открытых селений в Израиле, не стало их, пока не встала двора, пока не встала мать в Израиле. Она произнесла свое имя, она восхвалила себя. И об этом сказано в Талмуде, в трактате Псахим. Омарав Егуда омарав, колька мит ягер, им хахамгу, хохматом исталекет мимену, им навигу невуатом исталекет мимену. Сказал Рав Егуда от имени Рава, каждый человек, который возгордился, если мудрец он, то мудрость пропадает от него, если пророк он, то пророчество пропадает у него. Двора упомянула себя, то, что она была как мать в Израиле, и комментаторы отмечают, что она как мать, которая родила народ. Благодаря тому, что она сделала, она родила народ, она привела народ в другое состояние народа. Из состояния греха и сбоя привела народ в состояние цельности, когда сидела она под томер двора, под пальмой двора, когда сердца Израиля были направлены к небу. Это было действительно так. Но Двора сказала это и потеряла пророчество. Ури, ури. Двора пробудилась и стала говорить дальше об участии колен Израиля в этих событиях. 14 стих. «От Ефраима пришли те, чей корень в Амалеке, за тобой Беньямин с людьми твоими, от Махира сошли правители, от Звулуна носящие трость песца». Ефраим шоршам бе Амалек. Что имеется в виду, что Ефраим корень его в Амалеке? Ефраим это сын Юсефа, его корень в Юсефе, а не в Амалеке, который является врагом еврейского народа. Двора вспомнила о коленах Израиля, приведших в прошлом к великим победам. Радак говорит, «Вегу Йехошуа бен Нун», что она вспомнила Йехошуа бен Нун, а именно, «Шехая шореш Ефраим венасиям, вахарей Йехошуа нилхам Беньямин, векинегет Беньямин амра зу беневуа». А именно, кто имел корень своей способности воевать с Амалеком. Йехошуа. Йехошуа воюет с Амалеком из колена Ефраима. Он был корень войны с Амалеком, и после Йехошуа война переходит к колену Беньямина. И это она сказала в своем пророчестве про Мордехая и Эстер. Мордехай и Эстер воевали с Амалеком, они были из Беньямина. То есть Радак относит это к прошлому и будущему, соответственно, пророчество о том, что после разрушения храма особая роль будет у колена Беньямина, а в прошлом к Йехошуа. Малбим дает немножко другое понимание этих слов, другое измерение понимания слов Двора, говорит следующее. Двора имела в виду Игуда Бенгеру, второго судью из колена Беньямина, за которым на войну против Муава вышло колено Ефраима. Помните Игуд Бенгера? Мы с вами это изучали несколько лекций тому назад. Он один приходит в Муав для своей войны. Кто выходит за ним? Не колено Беньямина, а колено Ефраима. И там же был Амалек, Амалек уже был вместе с Муавом. В следующих стихах пророчица Девора говорит об участии разных колен в этой войне. «Ибо не все колена пришли к горе Тобор и стали участниками и свидетелями этого великого чуда». Говорит Двора, «Мини Махир Ярду Михукаким». От Михира спустились законы учителя. Теперь, какие законы учителя спустились от Михира? Михир – это кто? В основном мы знаем, что Михир – это был сын Минаши. Соответственно, тоже потомок Юсефа. Эмик Давар говорит, «Роше ешивот гаю ми Иуда», что под понятием «от Михира пришли Михукаким» касается не колена Минаши, а касается колена Иуда. Оказывается, в армии Двора были также руководители ешив из колена Иуда. Как то мы учим в Талмуде в трактате Евамот. Гайну бней сыгув бен хицрон, шенаса и шабат михир бен Минаше. А именно речь идет о сыновьях сыгува сына Хицрона, который взял себе в жены дочь Михира, сына Минаше. То есть они действительно были из Михира, из Минаши по женской линии, по мужской линии, по отцовской линии они были из Иуды. Мицудат Давид, бней Гилад, мишевит Минаше. Мицудат Давид понимает это просто, что это речь идет о бней Гилад из колена Минаше, жители голландских высот. Те, кто поселились по другую сторону реки Ярден, они тоже пришли на войну. Шевет Софер, держащий скипетр песца, кто это были, Малбим говорит, лох зе маген вехера. От Звулуна, носящие трость песца, что они держали? Держали скипетр, трость песца, но не было у них ни щита, ни меча, говорит Малбим. И главы из Сахара с дворой, и из Сахар, как барак, спустился в долину вслед за ним, в среде же отделившегося Рувена большие сердечные колебания. Высаре из Сахар, мудрецы из Сахара, говорит Раши, Сарим шабе из Сахар гэм сангидриот оскот бетура. Кто были те, кто вышли из Сахара? Сангидрин, которые держали в своих руках изучение Торы. Из Иудеи пришли руководители ешив, из Сахара пришли члены Сангидрина. Илкут Шимони, о колене из Сахара сказано особенно Юдей Бина, что они знали мудрость. Колено из Сахара, оно особым образом повлияло на весь еврейский народ. Установление суда, установление закона, истина была с ними, с коленом из Сахара. Сказано в благословении, которое Яаков Авину перед смертью дал колену из Сахара, сказаны такие слова. Иссахар хамор гарем, ваяр минуха китов, ваяд шихмол изболь. Иссахар, как осел, тянущий ношу свою. И увидел он отдых, что он хорош, и подставил плечо свое для того, чтобы тянуть. И комментаторы задают вопрос, что означает, что как можно сравнить своего сына со слоном? Ну, сравнить со слоном в том смысле, что он тянет ношу. Теперь, какую ношу он тянет? Он увидел отдых, что он хорош. Ну, и что он сделал? И потянул, подставил плечо свое, чтобы тянуть. Если он увидел отдых, что он хорош, значит, надо отдыхать, предаться отдыху. Почему он подставил плечо свое для того, чтобы тянуть? Он увидел, что отдых хорош для того мира, который называется китов, что он хорош. Ваяр минуха – китов. Он увидел, что минуха – отдых в том мире, который китов. А в этом мире – подставил плечо свое для того, чтобы тянуть. И Сахар – это колено, в котором концепция тянуть ношу, она была особенно развита. Поэтому и Сахар занимался изучением Торы, а Звулун его кормил и о нем заботился. Говорит Бааля Турим, «Кмоша хамор носе масуй, кагая и Сахар носе масаошел Исраэль бетура, веров сангидриот гаю мишел и Сахар». Как осел он несет ношу, так же и Сахар нес ношу Израиля в Торе, и большая часть сангидринов была из Иссахара. Теперь о каком периоде мы говорим? Мы говорим на самом деле о периоде. В данном случае Балиатурим говорит о периоде второго храма. Это легко понять почему, потому что если посмотреть из контекста, это будет понятно. 10 колен, как мы знаем, пропали, и в их число входит колено Иссахара. 10 колен, которые пропали с Йосефом. Там же пропал Иссахар. При этом оказывается, что во втором храме большая часть Санхедринов была из Иссахара. То есть они переходили в Иудею, оставляя свою недвижимость, оставляя все, что у них было, в Иудею на протяжении всего периода, когда Израиль отделился от Иудеи. И они сохранились среди нас. Беплагот Рувен. В среде Рувена большие сердечные колебания. Говорит Малбим. В войнах Йегошуа за завоевание земли Израиля Рувен шел первым. Войны, которые были всего лишь 4 поколения тому назад, Рувен был первым, который шел на войну. Гад и Рувен, которые получили землю за рекой Ярден, Рувен шел первым. Говорит Радак, «Аваль беплагот Рувен, но что касается колебаний Рувена, шинифлаг ванихлаг меверлы Ярден, вело балы минхама, который отделился на ту сторону Ярдена и не пошел на войну, гдолим гем хокекебе хокрей левалав, большие сомнения и колебания сердечные о нем». Большие сердечные колебания о нем. 17-й пасук говорит нам о колене Дана и колене Ашера. Гилад за Ярденом прибывает, а Дан почему на кораблях держался? Ашер живет на берегу морей и у заливов своих обитает. Гилад – голландские высоты, колено Минаше. Теперь мы непосредственно говорим про колено Минаше. И среди колен существует разногласие на тему роли колена Минаше в войне. Малбим говорит, «Ло бао вело ништатфу бецарат эхав», что не пришли они из стран Иордании и не приняли участие в горе, в тяжести братьев своих. Радак говорит, «Гилад проживал с другой стороны реки Ярден возле Рувена и пришел на войну». И в данном случае содержится упрек Рувену за то, что он не пришел. Минаше пришел, а Рувен не пришел. Мы знаем с вами, что за рекой Ярден проживало 2,5 колена. Когда они просили Моше Рабейну, Гад и Рувен, 2 колена просили, а проживает за рекой Ярден сколько колен?
2,5.
2,5. Кто еще? Минаше. Минаше не просил, но их поместили. И есть разные точки зрения, почему Минаше был туда помещен. Так вот, Минаше, согласно комментарию Радак, возвращается назад. И спор, так или иначе, который есть здесь между комментариями, он связан со спором, который мы видели с вами до этого. «Мини махир ярду мехукаким», что от мехира спустились, пришли законы учителя. Что имелось в виду? Что это руководители из Иудеи, или имелось в виду, что это такие Минаше, который пришел из Гилада. В зависимости от этого мы видим, что здесь спорят между собой тоже Радак и Малбим на тему того, принял Минаше участие в войне, и тогда получается, что это упрек Рувену, который не принял, или что он не пришел. Дан. Лама Ягура не йод. Почему Дан держался на кораблях своих? Говорит Радак. Эйно умер алиньот гаям, кило гая хилко аль гаям, эла аниот ярден, шавара ярден убарах мипахат гаое, вегинис нехасав левера ярден. Речь не идет о кораблях морских, потому что не было колена Дана расположено возле моря. Но речь идет про корабли, которые были на реке Ярден, что Дан прошел через Ярден и убежал, и имущество свое вывез за территорию Ярдена, колено Дана, у которого тоже была особая задача в еврейском народе, что о нем сказано. Маасефет бне Исраэль, он был последним коленом, который собирал всех. Что это за концепция, мы познакомимся немножко позже. Дан предназначен для очень больших задач в Израиле, и мы увидим, что есть такая концепция в иудаизме, как Машиах Мишевет Дан, Машиах из колена Дана, и претендентом на это был Шимшон, Самсон, последний судья Израиля, из колена Дана, о чем мы будем говорить с вами в наших следующих лекциях. Звулун. Звулун – это главный участник войны, главный тот, кто пришел воевать. Эмикадавар. Нифхару бе милхемет двора Звулун ве Нафтали, шерайта ас коаха тура бе кирба. Для войны были приняты в первую очередь Нафтали и Звулун, потому что сила Торы была среди них. Пришли цари, сразились. Тогда сражались цари кинаанские в Танахе у вод Мегидо. Платы серебром они не брали. Танах, это не Танах, а населенный пункт. Таанах. Таанах и Мей Мегидо. Восточный склон горы Кармель, Вэмик Израиль. Радак отмечает, что армия Сесры была столь многочисленна, что тянулась от Таанаха до Мегидо. Километров 10 примерно. 40 тысяч человек тянулось на 10 километров. Говорит Раши, Бетса Кесов, платы серебром, пользы серебром они не брали. Лобик Шумимену Кесов, говорит Раши, не просили от него денег. За участие в войне другие цари, которые присоединились к Явину царю Хацора, платы не просили. С обеих сторон была идея, борьба за эту землю. Что это будет за земля? Это будет Эрец Акодеш или Эрец Кнаан? Хотели сохранить за той землей статус земли кананской. Платы не брали. Воевали, рисковали бесплатно. Милхемет Акухавим. Звездная война. С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сесрой. Поток Кишон увлек их. Поток древний, поток Кишон. Тогда отваливались лошадиные копыта от побега, от бега могучих коней его. Звездные войны. Говорит Марша. Гаями фурсам бехоль гаумот, ша кухавим им силатам нюхэму. Было известно среди всех народов о том, что за Израиль звезды воевали с путей своих. Талмуд, трактате Брахот сказано. Исполнилось то, что царь Давид сказал в Деврей Гаямим, с чего мы начали нашу лекцию. «Лиха Ашем Агдула ва Агвура ва Атиферас ва Нецах ва Агойт, ки коль бешамайм уварец, лиха Ашем Амлаха ва Гамит Насе леколь нерош». Творец стал осязаем, он стал его величие, могущество, слава и вечность, и красота. Все это действительно раскрылось перед людьми. «Галму и Квейсусим, тогда отваливались копыта лошадей». Что это за процесс, который привел к тому, что копыта от лошадей слегка отваливались? Говорит Раши. Ништалфут лафейсусим. Отваливались копыта лошадей. Шерая хоме кухавим мартиех этатит. Ватлафим нишматим. Что тепло звезд разогревало глину, и копыта отваливались. Балятурим пытается объяснить нам, как работала технология. Что это за технология, как звезды разогревали и что отлетало, объяснил, что на самом деле это процесс аналогичен событиям на горе Синай. Только на горе Синай никому, ни с кем не надо было воевать. Как это произошло? Он говорит так. «Гая мудга ананулэ, умилахлэх это карка, воосетит, вамудгаэш мартихо, вахают лафейсусим нишматот». Когда евреи вышли из Египта, то их сопровождали два столпа. Столб облака и столб огня. Днем столб облака, ночью столб огня. Они сейчас вернулись. Что они делали? А Мудганан, столб облачный, он мочил землю, и образовывалась глина, грязь. А столб огня – это разгорячило. Кипятил, повышал температуру. Вагают лафейсусим нишматот. И копыта лошадей отваливались от них. Беньяху бен Йехояда задает вопрос. Макохо гадоль шель сесра. Ача кухавим им силатам гуцраху лиред мин гашамай мил гилахем имо. Гиньянгу шель сесра клипат гара гаюнек мин даад дезэрампин. В чем величие силы Сисры, Так что звезды с неба должны были воевать с ним. И объяснение то, что Сисра – это нечистая оболочка, которая сосет свою силу от состояния знания за Эранпин малого человека. То есть Сисра – это был большой человек, который из оболочки, под оболочкой понимается некие... У любого проявления в этом мире есть сердцевина, есть внешняя оболочка. И предназначение каждого предмета в этом мире для его сердцевины. Но мир устроен так, что он окружен оболочкой. Так вот, тот, кто свои силы от нечистых оболочек получает, особенно от свойства «да», от свойства высшего знания, то звезды воюют с ним. Он удостаивается того, что звезды воюют с ним. Малбим. «С неба сражались звезды с путей своих, с путей, проложенных в дни Иерошуа». Обратите внимание. Это были, не просто сказано, что звезды воевали, звезды влияли, звезды разогревали. Сказано, что звезды воевали с путей своих. Что это за пути? Пути проложены в дни Иерошуа. То есть Иерошуа бен Нун в свои дни проложил своим служением, своим завоеванием земли Израиля, своим величием, он проложил пути, по которым звезды смогли спуститься для того, чтобы воевать сейчас за двору Ям-Исраэль. То есть это были пути, проложенные человеком. Это очень важный момент. Сказано в Торе, в самом начале Торы, «Ваярет гаор китов». И увидел Бог свет, что он хорош. Что имеется в виду? Есть бесконечное количество комментариев, которые объясняют эти слова. Рабейну Пхай дает следующее. «Аль шем ганеса гадоль, шаатид гакодыш барагу лаасот аль идей гамеорот, аль идей Иерошуа, вектива кухавим нилхамум им силатам». Что значит, Бог увидел свет, что он хорош? Он увидел будущее, что в дальнейшем сделают светило для Иерошуа, и когда звезды будут воевать с путей своих. То есть, когда Бог отмечает свет, что он хорош, речь идет о том проявлении, которое будет. То есть, нам иногда кажется, что чудеса и спасение Израиля, для тех, кто в это верит, или старается убедить себя, что он верит, или даже утверждает, что он понимает и согласен с концепцией. Иногда нам кажется, что есть некое естественное течение событий, а иногда это естественное течение событий нарушается какими-то чудесами. Так вот, Рабейну Пхай утверждает о том, что это и была цель создания светил. Что естественное течение событий – это оно, когда звезды воюют со своих путей, и этим они хороши. Похоже, говорит Зогар, сказано так. Сказано в книге Зогар. «Байом арвия бара шимша висигра, ватни им шимша лимика бейме Иерошуа, ватни бекухавим лимявет крава бесиса». В четвертый день Бог создал солнце и луну, и обусловил солнцем, что оно остановится в дни Иерошуа, и обусловил со звездами, что они будут совершать сражению с Сисрой. Это условие создания светил в этом мире. Так видит Зора. Рабейну Пхай говорит, что Бог отметил то, чем звезды являются хороши, как бы отметил некую особую цель и особое значение звезд. А Зор говорит, это было условие мироздания. Без этого мироздание не могло бы работать. Если бы еврейский народ не привел сейчас к тому, что евреи оказались достойны, чтобы это условие, которое Всевышний обусловил, со светилами сработало, мир бы вернулся в Тору Вогу в состояние хаоса. Поэтому и говорит Малбим, «Раша колем циют». Тогда бы колем циют вся действительность сотрясалась, не дай Бог, для евреев тоже, если бы мы не оказались достойны. «Нахаль кишон, нахаль гдумим». Река Гдумим смыла всех их в море. Говорит Радак, «Акухавим им сила там, ки акухавим химиму там». «Вераю ловшим ширьюним, умиров хамимуд раю них насим ленахаль кишон, лгит карер, вишатфам ранахаль, веникшлуга мерковод». Звезды с неба ибо звезды разогревали их, они были одеты в доспехи. И от чрезмерной жары, когда звезды жарили эти доспехи, то они спускались в реку Кишон для того, чтобы остыть в ней, и река Кишон смыла их в море. Река, которая предназначена для очистки земли от нечистоты, она смыла в море. Сказано у нас в источниках, что Нахаль Кишон, она на самом деле река, которая в тот момент была без воды, практически не было воды, река Кишон, в ней воды поднимаются только когда идет дождь. Что произошло? С неба спускался дождь. Это состояние, которое было во время Синайского откровения. Если бы явления были достойны дождя, а дождь возникает, когда соединяются верхние и нижние, тогда не было бы дождя, тогда бы Нахаль Кишон, река Кишон, не смогла бы смыть Сису и его армию. «Прокляните Мироз, — сказал посланец Господень, — прокляните, прокляните жители его, ибо не пришли они на помощь Господню среди героев». Кто такой Мироз и за что он удостоился проклятия? Говорит Радак: «Ир крова ле маком гамилхама, вело бау ле изра, ле фихах келила отан, абали рахуким шало бау ло келила отан». Радак говорит, что это город, который располагался неподалеку от войны, и жители этого города не пришли и не стали ни свидетелями, то есть не стали дальними свидетелями, но они не стали участниками этих процессов. И за это было клала некое отсоединение от источника. И клала, как правило, в данном случае лишь констатировала факт, а не требовала какого-то активного участия по проклятию. Раша дает немножко другое объяснение, чем Радак, и говорит: «Мироз амрила кухавару, вамрила гавра хашивару». Мироз — есть те, которые говорят, что это звезда. Надо было звезду проклясть. А есть те, которые говорят, что это некий важный человек, который удостоился проклятия. Две точки зрения приводит Раши. Какие первоисточники раскрывают эту тему, на какие первоисточники полагался Раши, когда приводил эти свои две точки зрения? Сейчас мы увидим. Первый источник – это Талмуд, трактат Моэд Катан. Сказано так: «Де рахи свира, де гавра рабаху», что речь идет о том, что это был большой человек, сказано в Талмуде. Зогар говорит иначе. Говорит Зогар: «Патах раби Аба ве Амар». Начал раби. «Патах раби Аха ве Амар». Начал раби Аха и сказал: «Тахази, пойди и посмотри». Обратите внимание, Талмуд вавилонский оперирует понятием «ташма», «пойди и услышь». Зогар и Иерусалимский Талмуд оперируют понятием «тахази», «приди и увиди». Говорит Раваха: «Тахази, приди и увиди». «Гайкра разагу беразин илоин». Этот пасук – тайна, он из великих тайн. «Убаинун кохвая, ит кох бахад, дело ата легагунукма, ваатлата леалмин, декат шари лингара, атун шар кохавая убалин лей». Говорит Зогар, что это большая тайна, ибо среди звезд есть звезда одна, которая не пришла к этой месте. И была она, эта звезда, проклята навсегда, ибо остальные звезды поглотили ее, и перестала она светить. То есть проклятие Дворы либо констатировало факт, либо привело к тому, что некая звезда, которая не приняла своего участия в Милхемет Кохавим, она пропала из этого мироздания. Тиворех минашим Яэль, та Яэль, которая привела к спасению Израиля, будет она благословлена больше, чем женщина. Тиворех минашим, сказано в Талмуде в трактате Сангедрин. Тиворех минашим Яэль, нашим миогель майнингу. Какие женщины, которые находятся в шатрах, благословение которым было сравнено с благословением Яэль, это Сара, Ривка, Рахель и Лея. Они называются те женщины, которые находятся в шатрах. Продолжает Талмуд: «Вики орах ара ломар рахи шити ей тира леген, элимай ми нашим беогель тиворах, ми эйн нашим беогель». И можно ли так сказать, правильно ли это будет сказать, что она получила благословение больше, чем наши праматери? Ответ нет. Не имеется в виду, что она получила больше, а что она получила аналогичное благословение, которое было у наших праматерей. Какое благословение получила Яэль, которая спасла еврейский народ, принеся смерть сестре, Шара Гилгулим? Особое благословение, которое получила Яэль, это ее Гилгуль. Гилгулим Яэль будет Эли Акоин. Яэль и Эли — это одни и те же буквы. Эли Акоин, который будет последним Хагеном храма в Шило, и который будет предпоследним судьей Израиля, после которого будет уже его ученик, пророк Шмуэль, Рабан Шельневиим. То есть Эли Акоин, он был учителем пророка Шмуэля, который помазал на царство царей. Это благословение, которое получила Яэль. Мать сестры, 28 стих, сказано не так. «В окно сквозь решетку смотрела и стонала мать сестры. Отчего задерживается колесница его? Отчего медлят колеса колесниц его?» И мудрые женщины ее утешали, что слишком много у них там трофеев, поэтому они с трофеями задерживаются и не успевают прийти. Сказано «беадра халон» – «ради окна» дословно. Всего 6 раз в Танахе сказано «беадра халон». И каждый раз, когда говорится «беадра халон», имеется в виду какое-то особое видение, особое понимание. Талмуд в трактате Рош ха-Шана говорит «беадра халон нишкифа витиявев эм сесра, мар савар гнухи ганах, умар савар елули ялин». Через окно смотрела и стонала мать сестры. Один учитель считал, что она стоном стонала, а другой говорил, другой спорил с ним, не был с ним согласен, и говорил, что нет, она не стоном стонала, она воплем вопила. И возникает вопрос, в данном случае Талмуд, это не Агада в данном случае, и в большинстве случаев, это некая Галаха. Какая галаха для нас релевантна? Что именно делала мать сестры? Она стоном стонала или воплем вопила? О какой галахе говорит Талмуд? О какой галахе говорит Талмуд?
Трубление в шафар.
Трубление в шафар. Это первоисточник трубления в шафар, как вопила мать сестры. На гнухи ганах она стоном стонала или воплем вопила. То есть из матери сестры каким-то образом выучивается галаха на трубление в шафар. «Беад халон нишкефа эм сесра». «Беад» – это «ради», а «нишкефа» – «ашкафа» – это «мировоззрение». То есть она смотрела особым взглядом. «Беад халон» – сказано в Зогаре «да халон де хахмата» – это «окно мудрости». И говорит Зогар: «эм сесра бейцтагненут гистакла». «Мать сестры смотрела на мир сквозь призму чародейства». То есть у нее был какой-то особый взгляд, которым она смотрела. Ахтава Кабала. Гайта роцалы гашкиф аль-коль протей ихуятав шель сесра бедерех кшафим. Что хотела она глубоко увидеть все детали событий, происходящих с сестрой, методом колдовства. Говорит Малбим, что она смотрела сквозь свою призму чародейства. Рата бехалон хакесем, сестра шухефарца, выиша умедиталав, Гулеми трошо, ведам юред мирошо. Она видела сквозь свою чародейскую призму видения мира, что сестра лежит на земле, и женщина стоит над ним, и пробила голову его, и кровь течет из его головы. Беньяху бен Йехойда отмечает, что Тиявева стонала гематрия Ятет, гематрия колышек. Именно колышком от шатра Яэль убила сесу. Тиявев выла гематрия слова колышек, числовое значение слова колышек. Мудрые сановницы утешали ее. Хахамот саруте, говорит Малбим, таанена. Им нам хахамот рацу лифтора кесам литува. Они всего лишь хотели ее колдовское видение истолковать к лучшему, что слишком большие трофеи, слишком много чего нужно делить между собой. И что велика добыча сестры его армии, которые делят между собой пленных женщин. Та женщина, которая стоит возле сестры, это пленные женщины из еврейского народа, которые делят между собой армия сестры. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. Илкут Шимони. Нидгалуха дварим ша амра и мошаль сесра ли двура беруха кодыш. Эти слова о том, что делала мать сестры, это не описание Танаха на основании допроса свидетелей или каких-то событий. Это пророческое видение двора. Это ее пророчество о том, что видела мать сестры. Иерусалимский Талмуд говорит, «Веруаха кодыш умерет, кен явду коле веха хашем», что голос неба говорит, «И так пропадут все враги твои, Господи». То есть, что происходит? Еще раз. Мать сестры стенает, не дождавшись возвращения сына, и видит сквозь призму своего чародейства, что сын погиб, и женщина стоит возле него. Двора видит это в пророческом видении и слышит слова с небес «Кен явду коле веха Гошем». «Так да пропадут все враги твои, Гошем». «Веаровав кецет ашемеш бегвурато». «А любящий его, как выход солнца в силе его». О ком говорила двора эти слова? Мигале Амукот, аль Раби Акива Амра. Это были слова дворы касательно Раби Акивы. Ветишкот гарец арбаим шана, и покоилась земля 40 лет. Шират двора, песнь двора. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.
Сказано было, что в одни Шамгары и в одни Ель ходили окружными дорогами евреи. Это та же ель, что и спасла?
Это та же ель, что и спасла. И мефаршим даже говорят, что был период, когда Яэль шафта, это Исраэль, когда она была судьей Израиля. Но это, видимо, достаточно далеко от пшата, поэтому я не знаю, как к этому отнестись.
Непонятно, честно говоря, что такое пути для звезд. Ведь мы учили, что звезды – это некие дырки на небе. И что такое путь для дырки, он как бы...
Звезды – это действительно некие отверстия, в некотором смысле, в ракии, в небосводе, через которые проливаются в этот мир верхние воды. У них есть свои пути, и все это мы будем изучать в курсе прикладной каббалы.
Мы знаем, что Йошуа бен Нун сражался с Явином и Сисрой и как бы не добил их. Но после этого было еще некое правление Йошуа бен Нуна, потом было 40 лет правления Отнель бен-Кеназа, потом было 18-летнее господство Иглона над Израилем, после этого было 80-летнее правление Эгуда, и только после этого появляется снова Явин. Если это тот же Явин и сестра, а не просто название, подобное Авимелеху, то возникает вопрос, сколько же эти персонажи жили?
Ответ – это название, подобное Авимелеху. Они продолжали своим потомкам передавать те же самые имена. Просто до момента, до периода дворы приходили другие враги по отношению к еврейскому народу. И каждый раз, когда мы видим с вами, и в каждой предыдущей и последующей лекции мы изучали именно... какие враги приходили, по какой причине именно они, а не кто другой, почему были удостоены этих врагов, и так в дальнейшем мы сможем увидеть это непосредственно. Наступил сейчас период, когда кананцы, которые до этого были в состоянии достаточно пассивном, они окрепли и пришли к Израилю для принципиального решения вопроса. Земля кананская или земля Израиля?
В предыдущей лекции вы говорили, что Моше Рабейну перед своей смертью, когда Всевышний ему показал все последующие поколения, увидел Раби Акиву и не смог уловить ход мысли его, но с выводами был согласен. Да. Как это может быть?
Моше Рабейну был учителем периода ясного видения Бога, то, что в терминах Гашкафы мы называем изучение Торы методом видения, в то время как Раби Акива, после того пути, который проложил Шимон ха-Цадик, первосвященник второго храма, в условиях наступления тьмы, связанной с разрушением храма, пришел к состоянию слышания, поэтому все умозаключения Раби Акивы, они были внутри тьмы, произошедшей после пропажи пророчества. И поэтому его умозрение, как бы Моше Рабейну, то, что имеет в виду Мидраш, не понял, но был согласен с результатом, ибо есть другой метод, метод слышания в условиях тьмы, учителем которого, по большому счету, был Раби Акива, основоположником был Шимон ха-Цадик, а учителем был Раби Акива, ибо вся устная Тора алиба де Раби Акива.
То есть это то, что вы в этой лекции упомянули, что Иерусалимский и Вавилонский Талмуд по-разному.
Иерусалимский и Вавилонский Талмуд действительно по-разному. Ташма говорит Вавилонский Талмуд, приди, услышь. Тахази говорит Иерусалимский, но он тоже не имеет в виду, что это видение. Он...
Это уже не то видение.
Он как бы пришел сказать, что земля Израиля, она все-таки во многих аспектах была больше, чем то, что у нас было в Вавилоне.
И последний вопрос. Перед тем, как Всевышний даровал Тору Израилю, он ее предлагал всем народам. И те по разного рода причинам отказывались. И одни из причин были это «не убей», «не укради» и тому подобное. Но ведь все народы до дарования Торы должны были соблюдать Шева Мицвот, Бней Ноха. И в Шева Мицвот входит «не убей», «не укради». Почему они там как бы их соблюдали, а когда им предложили их...
Ответ, они не соблюдали Шева Мицвот Бней Ноха, там, где это было возможно, они должны были соблюдать, но Шева Мицвот они тоже не соблюдали, а уж когда нужно было принять что-то еще больше, так совсем не соблюдали. Может, что-то и соблюдали в рамках некой государственной повинности, там, где власти этого требовали, но в целом на уровне идеологии не соблюдали Шева Мицвот тоже.